авторская песня «В лицах».
Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы». Вы можете нас увидеть также на Яндекс.Дзене и на платформе, на канале, YouTube-канале «Эхо Культура. Авторская песня». Меня зовут Наталья Болтянская, это авторская песня «В лицах». И у нас сегодня в гостях поэт Иван Коновалов. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте.
Иван уже бывал нашим гостем. Честно говоря, это вот одна из моих персональных находок, отысканных мною на просторах Фейсбука. И я очень рада, что у меня возникла такая возможность дать нашим дорогим слушателям и любителям поэзии услышать, ну, как мне кажется, очень яркий молодой голос. Как проистекает ваша творческая жизнь, Иван, в период коронавируса, всяких прочих треволнений и тревог?
Знаете, кажется, что ничего не пишется вовсе, а так вот я посмотрел, сколько, оказывается, у меня собралось с последнего нашего с вами эфира, так оказывается, и ничего себе, даже что-то написал, так что потихоньку что-то пишу.
А скажите, пожалуйста, принудительная изоляция как-то повлияла, она вас вдохновила или, наоборот, заставила скучать? А от скуки очень хорошо, кстати говоря, складывать слова в какие-то ритмические месседжи.
Вы знаете, это было бы здорово, если бы кто-то запер меня на несколько дней или десятков дней в комнате одного с кормежкой и книгами. Но наши работодатели так делать не хотят. Мы программисты и работаем удаленно.
Да, тут никуда не деться, но поэзия – это тоже программирование и тоже удаленная работа, поэтому мне так кажется, что вы не страдаете. Но я думаю, что мы такое короткое представление мы сделали. Давайте почитаем, а потом мы поговорим о той новой книжке, которая скоро, я надеюсь, увидит свет.
Я тоже надеюсь. Давайте, да. Такое немножко дурашливое стихотворение. Хотел с него начать. «На что похожа лестница?» На доску стиральную, допустим. А еще тельняшку видел в синюю полоску? И на часы. Ступени – это счет секунд. Шлепки холодных босоножек на лето. Дым и голоса на храм, где бьются птицами и замирают тоже. К побелке потолка и краски рам, как пестик с лепестком нагара спичка, так хрупко прикипела, прогорев. А батарея на погоне лычки висит, даря казенный обогрев. Нет, не на храм, скорее на пещеру, где гулко и прохладно, где рука охотника тигриного ощера нарисовала страх в момент рывка. На жизнь похожа лестница, на память, чей призрак хищен и тяжелокрыл. Но если, оскользнувшись, станешь падать, хватай не перья, тростники перил.
Иван Коновалов у нас в гостях. Знаете, сейчас слушаю вас и думаю, что, наверное, нормальная поколенческая ситуация, когда другое поколение придумывает свой язык. Этот язык иногда кажется смешным, хотя мой любимый хрестоматийный пример – это Александр Сергеевич Пушкин, который в свое время прервал, оборвал, стер вообще такие трескучие кукольниковые монологи. Довольно часто я в вас слышу такое вот странное, кажущееся мне странным, упрощение и усложнение одновременно. Знаете, Дмитрий Львович Быков очень любит говорить о том, что каждый уважающий себя литератор должен себя с кем-то отождествлять. Вот вы, например, с кем-то себя отождествляете с того поэтического Олимпа, который вам кажется репутационным?
Ну вы вот про эту нашумевшую теорию Быкова о том, что русская история циклична, и хоть кого-то да надо выбрать себе в прародители, и вот именно он-то и отзывается. Не знаю, он сам-то Быков здесь достаточно скромен оказался, выбрал Бережковского, если я правильно помню, хотя хотел кого-то другого, так очевидно, да? В этом ключе я, честно сказать, не думал, но я уж не раз и даже и на наших с вами созвонах говорил, что из таких священных могил самое священное для меня – это Гумилевская. Ну и Блоковская, конечно. Но, несмотря на это, писать ровно в том же ключе, в котором писали они тогда, 100 лет назад, но сейчас, конечно, едва ли мыслимо. Все-таки восприятие уже изменилось.
Знаете, я сейчас, вот вы назвали эти два имени, я совершенно спокойно, если каким-то чудом бы вот этот чип Гумилева перенесся бы в современную действительность, я совершенно запросто могу себе представить Гумилева в кожаной куртке-косухе, поющим рэп, и никак не могу представить себе таковым блока. А на ваш взгляд, вот что есть названное мною чипом, что это вот некое неделимое ядро атома, которое может быть переносимо? Понимаете, да, вопрос?
Вопрос-то я, конечно, понимаю, да, это такие отпечатки пальца, которые остаются, да, отпечатки сознания. И сколько бы мы ни пытались сознательно или несознательно подражать, или пигонствовать, или пытаться петь чужого голоса, голос все равно будет свой. Даже самые, как бы, завзятые пигоны, которые не могут привнести ничего нового, только репродуцируют уже прочитанное, да, они все равно делают это своим голосом. Это, понятно, невозможно перенести, и, может быть, когда-нибудь только сделает какая-нибудь крутая нейросетка, которая просто будет классно имитировать, так что не отличишь. Но смысл-то ведь не в этом. Это, наверное, и есть та прекрасная эволюция стиха, которая перед нами существует, литература, да, когда мы можем подхватить то, что уже имелось, и волей-неволей все равно изменить, перерабатывая, даже если хотим просто повторить и применить. Написать какую-нибудь оду о восшествии на престол не Анна и Анна, а Анна Леопольдовна, и вот уже все равно приходится менять так, что отпечатки-то остаются. И тут уже какая-то дарвиновская эволюция начинает работать, мне кажется.
Все-таки мне с вами удивительно приятно разговаривать, хотя у меня, конечно, возникают такие вопросы жесткие. Давайте мы еще почитаем, а потом вернусь.
Давайте, жесткие вопросы, это хорошо. Я тут перебрался в Петербург, поэтому обойти как-то совершенно эту тему невозможно. Поэтому один из местных островов в следующем стихотворении. На Елаге ниже людей, желудей, как на дачах яблок. Мы гуляли с мамой, она собирала листья, желтые, бурые, или как шуба листья всполохом красные. Мама тогда озябла, или вернее, у нее стали мерзнуть пальцы, но красота опада дубовой пены стоила этого. Сумерки постепенно прогоняли людей, загостившихся иностранцев. Даже не гнали, скорее не считались с нами. У них начинался собственный тайный праздник, им не терпелось. Листья засохли в вазе. За утренним кофе мы скупо менялись с нами и заметили это. Листья совсем засохли, образовав собой нечто вроде шара. Курчавые прически француза Петра Ришара так и стоят. Подарок хорош ли, плох ли, но пусть остается на памяти сентября. Зря, что ли, желудь зрели, листья желтели? Зря?
Иван, а вот скажите, пожалуйста, опять же возвращаюсь к фигуре Николая Степановича. Кем и чем, на ваш взгляд, он был убит?
Вы знаете, это вопрос, конечно, такой, на который можно отвечать совершенно по-разному. К сожалению, я думаю, что он слишком заигрался вот в это свое, ну, мужество, некоторое сверхчеловечество. Он же верил во все это. Да, он, конечно, не был каким-то там фанатичным последователем, вроде тех, которыми стали потом фашисты, но какими-то такими идеями или около этих идей он все равно дышал. И вот это знаменитое стихотворение, что людская кровь не святее изумрудного сока трав. Это понятно, что для поэта это все равно игра. Но, видимо, здесь он перешел какую-то черту, да. И это, в общем-то, помешало, мне кажется, ему принять революцию, как это сделал Блок, и толкнуло его, в общем-то, скорее всего, на существовавший заговор, хотя тут я не историк, да, я могу только вот пытаться догадаться, было или не было, но вот судя по тому, что я знаю об Гумилеве, скорее всего, в чем-то подобном он мог участвовать. То, что его вот так вот сходу расстреляли за это дело, конечно, нестерпимо обидно. Но время было жестокое.
Удивительно, что и Блок, в общем-то, ушел из жизни, скажем так, раньше времени. Два ваших кумира в известной степени были съедены системой, которую вы 100% поддерживаете. Мне это очень интересно, хотя, опять-таки, каждый из нас имеет право на свой взгляд на вещи, но еще один такой момент, опять же, вернусь к поэзии. Смотрите, вот пресловутое упрощение Пушкина, Ведь достаточно были тяжеловесные стихи до пушкинской эпохи, ну, в частности, русские стихи, которые мы можем прочитать и оценить, потому что там, я не знаю, средневековую англоязычную поэзию мне трудно читать, правда, трудно, даже Шекспира в оригинале мне читать трудно, вот чисто образно, но очень тяжело. То есть до какого-то момента хорошая поэзия, новаторская новая поэзия была упрощением, я употреблю именно этот математический термин, начиная с, я бы сказала, Серебряного века. У наиболее ярких это было усложнение, и, как мне кажется, очень большое количество поэтов, гениальных поэтов XX века, русских поэтов, предельно усложняли. Вот на ваш взгляд, куда сейчас смотрит этот вектор? Вверх усложнить или вниз упростить? Поэтический вектор.
Да, я понимаю. Тут... Не скажу, что я прям настолько хорошо слежу за всей современной русской поэзией, но что-то читаю, стараюсь, конечно, но просто чрезвычайно обширен, поэтому прям такой единый вектор, наверное, сложновато было бы выделить. Есть, конечно, такие явно наведенные с Запада какие-то течения и влияния, которые причем докатываются до нас через так десяток лет иногда. Ну, прям вот видно, как эта волна катится потихонечку, да, какие-то, какой-то такой яростный феминизм. Ну, кажется, что это все-таки именно наведенное, да, не совсем автохтонное. Там не будем говорить о том, хорошо это или плохо, но, видимо, сам триггер пошел из той культуры. А вот если пытаться так посмотреть в целом направление, ну, мне кажется, сейчас это идет в сторону большего кларизма, потому что был какой-то период, когда стихи читать было просто невозможно, в том смысле, что они совершенно непонятны. Они читались как какие-то заклинания, внутри которых существовали разные сопоставленные друг с другом слова, которые должны были сшибаться и вызывать некоторые ассоциации, но в целом выдернуть из этого какое-то высказывание непосредственно, да, вот такое, которое хоть в какой-то степени можно взять и пересказать прозой, было практически невозможно. Это было такое вот, ну, повторю, какая-то вязь, какое-то заклинание. И вроде бы сейчас от этого все больше и больше отходят. А вот куда отходят? А вот начинается как бы такая вражда традиционной силлаботоники и верлибры, которые прям не на жизнь, а на смерть происходят. И, например, такой критик, как Константин Комаров, поднимая знамена с традиционной силлаботоники, ратует исключительно за нее и всячески порицает верлибр. Да? Но тут что интересно, вот в этом противостоянии как-то странно мало задета та тема, которая мне чрезвычайно интересна. Это ну, такое богатство и своеобразие русской просодии, которое было как раз нащупано в Серебряном веке. Это те, ну, такие вот немножко расшатанные дольники, да, вот это вот свободное дыхание стиха, которое Блок сумел сделать. Ведь это, в общем-то, не силлоботоника, да, ее описать в терминах Янга нельзя. Но при этом она к этому стремится. Если взять поздние гумилевские дольники, то на слух они вообще кажутся ямбами. Но при этом вот эти вот...
Извините, а не все ли равно мне, неискушенному читателю?
Как бы слушателю, по идее, должно быть все равно. Но если мы говорим о том, как это устроено и как это должен делать поэт, то нет, не все равно, это по-разному получается. Потому что это, в общем-то, ну, некий технический прием, к которому можно прибегать, чтобы добиться некоторых средств выражения. И неправда появляются эти новые средства выражения. Да? Так вот, если возвращаясь к той мысли о противостоянии верлибра и силлоботоники, да, вот в этом ключе как бы теряются вот эти драгоценные находки вот более сложной просодии, которые не поддержаны практически ни там, ни здесь. И вот это меня обидно.
Расстраивает.
Расстраивает, да. Я стараюсь как раз биться за то, чтобы они были.
Ну, удачи вам в вашем крестовом походе под знаменами. Все-таки, мне кажется, силлоботоника в большей степени вам свойственна. Давайте почитаем.
Давайте. Да, вот это такое длинное стихотворение, следующее на очереди. ну, такой немножко с мизансцены начинается. Зиночка, сделайте кофе. Заладил дождь, и потому весь день тяжелая голова. Куда потащил конфету? А ну, положь, обедаем скоро, уже без 15:02. А вы бы, Владимир Леонтьевич, чайку выпили лучше. Кофе Шано вредит. Вот вы хотя и поправились в отпуску, а все равно вас не здоровит. Зиночка, кофе. Мальчик смотрел на ливень, забивавший пыльцу деревьев в морскую пену. Березовый сук в просветах листвы, как бивень нарвало, нырял и вновь утыкался в стену слепого дождя, стоящего над Москвой. Вдали проступали смутно стволы секвой, из лиственной тучи отвесной воды столбы падали, чертили собой стволы хвойных громад. Над картой осадков Аравии в домашней гермонке сидел академик. Кофе вступал на правах Гобоя в полную запаха в кухню. Дождь самодовольничал, будто его оправили в оконную раму. Сколько воды еще рухнет, посрамив водометы каскадные в Петергофе, не знал академик, а над Аравией голубое небо звенело, расплавленное стекло, и неодолимо его влекло. Две атомных станций мощностью в 1000 мегаватт воду соленую опреснят, и от них, как ржавчина на железе, зелень по меди окислами полезет. Веревки, гряды акаций, крепкая сеть не даст злой птице буре взлететь, чтобы сдержать песок, площадь разбить на квадраты или шестиугольники. Зубы сжаты, руки толкают грейдеры рычаги, готовя зеленого пламени очаги. Корни скрепляют тысячелетнюю сушь, пыльной пустыни, хорошо бы принять душ. Раньше-то и пригоршни воды меж дырявых пальцев не удержала бы нищенка, а теперь корни акации, гифы грибниц, золототканной работой тысячи мастериц покрывают вышивкой раскаленное пяльце. Дождь, бессмысленный дар, потерю из потерь, просыпался манной, как манка из банки. Редко, обильно и бесполезно. Теперь будто пробка в ванной для воды пресной, зелень акации под голубою бездной. Владимир Леонтьевич, ну как льет-то? Вот бы все это к вам туда, в пустыню. Вы оставьте пока работу, обед простынет, разбудила сонного идиота. Академик подумал гермолку, на лысом темени поправив. Зиночка, разве ж это работа? Так, мечтаю, вовсе забыв о времени. Непрозрачными стали стекла от пара, от супа, пота. Наверное, дождь кончился, сквозь проталины виделось далеко. Предлагают использовать в народном хозяйстве китовое молоко. Секвои исчезли до будущего дождя и качнули гривами, уходя.
Очень грустное стихотворение, хоть оно и кажется вам таким игривым и веселым. Отдельное спасибо за окислы. Мой покойный отец был химик, и он был химик как раз того поколения, когда окислы стали оксидами, и его страшно раздражало это слово, а вы тут прямо мне привет от него передали. А скажите, пожалуйста, а так книжка когда выйдет? Мы с вами тут даже обложку просматривали.
Да, 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 я воспользовался, видите, вашим приглашением и показал вам тут же две обложки разных на выбор. Вот сижу сейчас, выбираю, тоже не знаю, какую взять. Книжка, как бы я уже договорился с издательством, должна выйти, но выйдет она, пожалуй, что где-нибудь после Нового года. Вот, и если даже не получится, то, может, я где-нибудь в Москве представлю.
А скажите, пожалуйста, а как сейчас происходит, извините за бестактный вопрос, арифметика выпуска книги поэтом, который вряд ли ждет от нее, скажем так, коммерческого успеха, да?
Ну, смотрите, тут как бы секрета нет. Честно сказать, в эту книгу моих вложений тоже не было. Это, наверное, в каком-то смысле государственная, да, книжка получается, потому что это стипендия от Союза писателей, Союза российских писателей. Вот. На издание книги целенаправленная вот эта стипендия. Она, по-моему, у нее есть ограничение у этой стипендии авторам до 35 лет. Поэтому, кстати, обыкновенно авторы лет 40 начинают очень страдать от того, что уже не попадают в категорию молодых, но еще
От гендерного,
не...
как бы от эйджистского неравенства, да.
Но еще не стали вот теми мастодонтами, которые везде и всюду просто грудью проламывают вход. Ну вот, пользуясь последними годами своих преимуществ и издаю книжку на стипендию. Она как раз покрывает и издательский договор, да, и возможность чуть-чуть еще потратить на оформление, на художника. То есть, если интересны цифры, это 70 тысяч рублей.
А скажите, пожалуйста, тираж вам отдадут или вам дадут какую-то часть, а все остальное будет, может быть, найдено там в магазинах?
Это зависит от издательства, это как таковой стипендии не оговаривается. Я тираж забираю, потому что, мне кажется, у поэта без такой яркой славы нет какой-то... Ну, то есть, грубо говоря, если это не Вера Полозкова и не Дмитрий Быков, то смысла продавать это в магазинах практически никакого нет. Поэтому я просто раздам по знакомым, сделаю несколько представлений, и вот так это, скорее всего, разойдется потихоньку.
Ну, вообще, с моей точки зрения, достаточно печально на сегодняшний день судьба бумажной книги, потому что вот прямо вы практически процитировали, перефразировав Марину Ивановну, разбросанную в пыли по магазинам, где их никто не брал и не берет, да? А с одной стороны. С другой стороны, слава интернету, который дает возможность. Вот, собственно, мы с вами так и познакомились. Я вообще не понимаю, каким образом мы с вами никак не были связаны на Фейсбуке в сети, когда мне попалось ваше стихотворение про царя, и я просто, знаете, как током шибанула. Вот, а потом думаю, а что ты сидишь-то? У тебя есть прямая возможность как-то поделиться этим с немалым количеством желающих. И в связи с этим, конечно, у меня такое ощущение, что и книгоиздательство в какой-то момент претерпит такие серьезные изменения. Знаете, у меня была в свое время такая фантасмагорическая идея идеальной политической системы, где человек, который, например, идет на выборы, вот не надо ему свою физиономию светить, он вообще должен сидеть где-то за ширмой. Пусть он покажет свою программу, и пусть он покажет, что, как он ее собирается реализовывать. И если это будет убедительно, то хоть за черта в ступе. Это мы потом узнаем, до какой степени он черт в ступе, мы проголосуем. Так вот, у меня такое же ощущение про поэзию. Я не знаю, руки бы дошли, я бы сделала просто сайт анонимных стихов, когда читатель голосует условным рублем, и в какой-то момент из этих условных рублей образуется, опа, и пресловутые 70 тысяч. Ну, это так моя фантазия. Я, кстати, считаю, что вы выиграли бы, потому что, помимо всего прочего, у вас великая способность консолидации. Для меня в свое время абсолютным культурным шоком был ваш альманах «Кит умер», и это правда здорово, и это возможность собрать. Вот, понимаете, существует огромное количество таких общих мест, в том числе и в поэзии. А вы мне вернули ощущение того, что таких мест, где она живет, таких этих грибных мест, очень даже немало в стране. И спасибо вам за это. Но давайте все-таки почитаем еще. Но сначала вы назовите книжку, как она будет называться. Ведь ее наверняка можно будет и в интернете заказать, и найти где-то онлайн, правда?
Да, наверное, несколько экземпляров будут в интернете, там буквально пара десятков, наверное. Книжка будет называться «Белая мгла». Так немножко претенциозно и сюрреалистично, да? Но все-таки вот так. Долго выбирал название. Спасибо вам на добром слове за альманах «Кит умер». Уж немножко детская, конечно, наша была игра, но так дорог он до сих пор моему сердцу, что прям радуюсь, когда вы хвалите. Давайте, в самом деле, тогда прочитаю такое маленькое стихотворение в духе чего-то вроде причитания. Дочке в школе прочитать задали, да вот маюсь и не знаю, надо ли. Прочитаешь много, посидеешь рано. Ай, у нас дома ни Библии, ни Корана, ни Маркса, ни Ленина, ни Упанишат. Там наверху и без нас как-нибудь порешат. А мы кума ни в Бога, ни в черта, ни в азбуку Морзе. Но видишь, старшенький умер от передоза, так уж в этот раз, думаю, не прочесть ли. Вот бы младший жить не в почести, так по чести. Так что ты дай-ка с полочки мне, кума, горюшка, горюшка от ума.
Ох, хорошо, очень хорошо. А скажите, пожалуйста, Иван, вот плачи, вы можете определить себя жанрово или все-таки вы позволяете себе гулять вдоль этого буфета? придерживаетесь ли вы верности одному жанру? Потому что, в общем-то, разговорная интонация есть с одной стороны, с другой стороны, вы употребили нежно мною любимое слово «просодие», и я прям так понимаю, да, это вот про него. Это просодие, это про него. Скажем так, сколь вы моножанровы?
Ну, я себя сознательно стараюсь не ограничивать выбором какого-то конкретного жанра. Да и странно, на самом деле, это было бы, особенно в стихах. Не писать же в стихах детективы, да? Все равно так или иначе будем сведены к той или иной форме лирики. Ну, возможно, такому лироэпосу, да, отчасти немного. Но, наверное, такой большой, развернутый, настоящий эпос в современном мире, если возможен, то по какому-то случаю, там, если он к чему-то приставлен, не знаю, какой-нибудь театральной постановке или еще что-нибудь в этом духе. Вот. Ну, поэтому, если уж как бы говорить о... прям всерьез пытаться ответить, то, наверное, более или менее ограничиваюсь жанром, если угодно, относительно короткого лирического стихотворения. Но это очень большая условность, да, потому что я практически уверен, что многие коллеги, будет мне позволено так сказать, не воспримут это как лирику, а попытаются подобрать другое слово.
Другое определение. Как вот программа-то, которую я веду, она начиналась как программа песенной поэзии. На ваш взгляд, вы потенциально поемый поэт? Или даже не трогайте меня этими вашими струнами?
А вот это, знаете, это как раз вопрос, который касается просодии, причем очень так вот серьезно ее касается. Это очень важный для меня вопрос. Вообще говоря, если бы я умел петь... играя на гитаре, я 10 лет учусь играть на гитаре, я знаю там 20 каких-то пьесок достаточно сложных, но при этом сыграть простейшую песню и спеть ее я не могу, хоть меня убей, не получается. Вот. Если бы я это мог, я бы, наверное, стихи не писал.
Вы бы пели?
Вовсе. Я бы пел, да, но тут какая беда. К сожалению или к счастью, правы те, кто говорит, что мелодия вот так извне навязанная, она со стихами часто конфликтует. Как раз именно потому, что у стихов есть некоторая собственная внутренняя структура интонационных связей. Это такая борьба грамматической интонации, да, которая присуща речи в принципе, и просодической, да, интонации, которая, ну или ритмической, скажем проще, в этом смысле даже правильнее будет, ритмической интонации и грамматической, вот они вместе начинают жить как-то и бороться, и связываются иногда в такое интересное, что звучит просто музыка, как вот, например, это делал Блок. И как это петь без учета правильного прочтения, я просто ума не приложу. Скажем, есть абсолютно великолепная вещь, которая мне голову сносит, точнее, и голову, и крышу с нее, это «Крысолов» Цветаевой. Когда-то я был в таком восторге, что всю эту длиннющую поэму начитал, надиктовал просто вот в том прочтении, в котором я сумел это сделать, но все мои попытки узнать, а как ее читают вообще другие поэты, приводили меня пока что к тому, что поэты, как правило, вот этой музыки, ну, не то, что совсем не слышат, да, просто не так привыкли в ней копаться, чтобы прям вот найти вот то звучание, которое там реально есть, оно как будто без нот, но все-таки зашито в этом тексте. Если бы у нас был с вами сейчас еще какой-нибудь дополнительный час, я бы мог весь час потратить только на одного Крысолова. И как это петь, хотя это симфония, так-то в принципе по устройству своему, я не знаю. То есть либо надо быть каким-то гениальным композитором, который все это прочувствует и нигде не сломает, либо лучше не трогать.
Вы знаете что, я сейчас вас слушаю. Во-первых, думаю, что нас, в общем-то, послали сюда стихи читать. Хочется сразу сказать, клуб женский закрыт, суп перекипит. А потом я вдруг поняла, как поставить Цветаевского Крысолова. Имхо, как говорят в интернете. Знаете как? Это должен быть рисованный, довольно грубый мультик. Вот такой вот, с кнопочками, да. Чтобы они выскакивали, как петрушки из этих... Ну, представляете себе, вот да, нарочито грубая анимация. Да, да, да. У меня такое ощущение, что это бы стрельнуло. Ну, я заболталась. Вы тоже, между прочим, давайте стихов.
Да, виноват, виноват.
Да нет,
Ну,
это я вас, в общем, раскрутила.
куда более лиричный на этот раз, раз уж мы про жанры. Неравновесен мир, движение звезд разочтено, созвездий в рассыпную, так семена вылущивают клёст, то здесь, то там, гася одну из звезд, так тьма их съест, и будто все впустую. И будто зря людские племена у туров отвоевывали степи, в глазах коров туман и пелена скрывают то, что налито сполна, такую скорбь, что человек не стерпит. Неравновесен мир, не отыскать былых столиц, засыпанных песками, в болотах тонет насланная гать, но Петербургу все-таки стоять, в земле носить Петра, держать громками. А значит, что там можно уберечь, пускай не навсегда, но тем ценнее табличек глиняных живая речь, не пламенем, так временем обжечь сырую глину, все-таки умение.
Я напомню, что наш собеседник сегодня поэт Иван Коновалов. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, теория, вот когда говорили мы с вами про такое просодическое звучание и про песенность стиха, я сразу вспомнила там и Бродский свои поэзы мурлыкал, и Северянин поэзоконцерты давал с яркой такой мелодической окраской. А на ваш взгляд, сегодня этому можно научить?
Ой, знаете, у нас тут товарищ вчера буквально рассказывал, как устроена современная украинская поэзия. Он такой хороший билингв, и ему нетрудно в нее окунаться. И внезапно выяснилось, что очень существенная часть именно современной украинской поэзии, она предполагает вот такую мелодикламацию. Либо распевное чтение, либо чтение под музыку. Но, к сожалению, как-то я это все воспроизвести не могу, да, не знаю. Но он рассказывал очень интересно, Павел Синельников, об этом деле. Вот.
Кстати, еще Ахмадулина тоже явно пела свои стихи.
Это да. Но тут немножко другое. Это такое... Кстати, знаете, мне очень понравилось, как об этом говорил Смехов, который читал стихи, вообще любит их читать, Вениамин, он говорил о такой поэтической, как это он называл-то, интересно, поэтический монотон, по-моему, да, не монотонность, да, а вот монотон, о том, что нужно вот выбрать некоторое такое вот постоянно гудящее какое-то звучание, и вот в нем-то и прочитывать. И у него в репертуаре вот несколько таких вот монотонов от разных поэтов, да, которыми он читает стихи. По-моему, так и надо, в общем-то, да, по крайней мере, тех авторов, которых он читал. Потому что актерское чтение часто убивает совершенно текст. А он это делал прям здорово.
Ну, у него вообще с произнесением слов все в порядке у Вениамина Борисовича, и это даже вот в обычном таком разговоре как-то он умеет так потихонечку заколачивать эти гвоздики, минуя болевые центры и попадая сразу вот в правильное, в нужное нервное окончание. Это я с вами согласна, потому что с моей точки зрения, как он читает, не читает никто. Вот можно я позволю себе даже сделать прямую рекламу? Мы, так случилось несколько месяцев назад, провели замечательный совершенно вечер вместе с ним и с его женой Галиной Аксеновой, и я выразила свое восхищение. Я обожаю, как он читает аудиокнижки. Устают глаза очень за компьютером. Поэтому я предпочитаю аудиокнигу, когда мою посуду, когда куда-нибудь иду, просто... И вот я слушала его аудиокниги, и Глаша тут сказала, он говорит, а вы послушайте в его исполнении «Шишкин лес». И это был такой восторг, вот этот «Шишкин лес», что я просто не могу передать вам, до какой степени... Вот очень любопытное произведение, кстати говоря, если не поленитесь, найдите, это очень вкусно. Более того, когда что-нибудь слушаешь такое яркое, обязательно хочется потом глазами посмотреть. «Шишкин лес» довольно трудно найти в сети. Вот, а как-то у меня руки не дошли поискать такую бумажную книгу. Но это было просто, уж казалось бы, как это, «Атос моего сердца не может меня больше ничем удивить». А нет, удивил. А у нас в гостях Иван Коновалов, я опять заговорилась. Вот смотрите, на все про все 10 минут нам осталось, так что давайте продолжать.
Да, тогда, раз время начинает внезапно истекать, я прочитаю Ясно души моей, просто лучшее, которое я люблю. Ничего лучше я вам не прочитаю все равно. Там, где на Ерике и рукава распадается русло большой реки, где астраханская татарва от набегов пряталась в тростники, где встрепенуть бы птиц, всполошить бы птиц, не осталось бы синего лоскута, мелководье и рыба. Из всех столиц самая сытая там пернет. Там, там, по этой путанице проток, шлепая редко веслами по воде, плыл научный сотрудник, задумчив и одинок. Мушкара роилась и путалась в бороде. Он оставит весла, посмотрит на стайку рыб, что проносится мимо металлом в потьмах горя, поглядит, сощурясь на ту из воздушных глыб, что качается в чае закатного янтаря, отхлебнет из термоса и комара согнав, подналяжет на весла, лодку отправит в путь. Среди заводей, омутов, ериков и канав плыл ученый со дна, поднимая речную муть. И покуда сумерек загустевал кисель, колотушкой он трогал воду, рождая гром, потаенной подлодкой, с трудом избегая мель на поверхности, показался огромный сом. Говорил ему человек, ты живешь в потьмах, 300 лет промышляешь молодняком икрой. Расскажи мне, рыба, тебе еще ведом страх. Отвечала рыба, ведомо страх порой. Видно, сон понимал по-русски, и потому он сказал, раздумав, того одного боюсь, что я звезд не увидев зимою на дне помру. Жабры хлюпали, дергался длинный повисший ус, но боюсь и смотреть, как звезды проткнули мрак. А биолог, закинув голову, отвечал, сотни раз я их видел, роящийся зодиак. Светлячки в черноте, велика ли твоя печаль? В полутьме он нашарил трубку, поджег табак, комаров отгоняя дымом, курил, молчал, стало холодно. Сон вдруг сказал по-татарски так. «Велика, — он сказал, — велика, человек, печаль. Присвистывались птицы ночные, ветер прикаспийский ходил среди пресноводных трав, осторожно ступая, солен, затаен и щедр он, подслушав, гадал, теперь сон, человек ли прав, спросить было некого, думать же не привык, тихий ветер шагал, камышом шурша, золотоордынский нашел он в грязи ярлык и колючего будто звезды во тьме ерша».
Ох, как хорошо, действительно. И ёрш хорош, колючий. И такой, знаете, вот я почему-то слушала вас, и такой котлован стихотворный. И вспомнила, вот вы не поверите, там давно это было, мы большой компанией отдыхали на Волге. Я ни разу не рыбак, но однажды случайно оказалась в лодке, из которой вытаскивали улов. И вытащили, в частности, сама с меня ростом. Мы с вами воочию встречались, вы помните, какого я роста. И мы с ним вровень были. И кто-то из наших так посмотрел на него и говорит, старый сом, Сталина помнит. Вот это меня поразило. А Ерики впервые услышала от вас это слово. Очень хорошие стихи, действительно. Давайте еще. Еще.
Давайте. Немножко эпоса тогда. Гроза в степи, безделка, не безделка, а небо раскололось, как тарелка. Вечер уж мне малым мало спалось, я дегтем сна недоброго замаром. Под черным небом брошена Самара, и Кремль грызет царева пятья свара, как кость. Зачем про сон сболтнул я Есаулу? Тоска виною волжской захлестнула на юг ладьи, товарищи, разбой пойдем чинить, и нас не выдаст Каспий с царем московским. Бесполезно распри, айда за золотым счастьем, раз мне домой. Бумагами дотошного учета, как птицами, не знавшими полета, казенные набиты сундуки, право на мятежного скитальца, темно горит и прогорает сальца, и писарь с болью разминает пальцы руки. Напор без разума, ум без отваги, без рейтеров бессмысленны бумаги, усидчивый бухгалтер мятежа, хитрец и только, если взгляд обложен, как день тумана, под мужицкой кожей, когда живет идея, пусть расхожа, свежа. Бобровым шапкам выдан стень карась, Переупрямил сонный дьяк в приказе. Ну что же, дьяк, потешь себя, потешь. Для песни вольница нужна воля, бумага, труд и волжское раздолье, и за Самарой всполохами в поле мятеж.
Иван Коновалов у нас в гостях. Скажите, пожалуйста, вы ощущаете то, что называется так, национальной самоидентификацией? Вы ощущаете это только языком собственного глагола, или у вас есть какие-то более острые, чувствительные точки на этот счет?
Ну, вы вопросы задаете. Я даже не знаю. Как-то живу себе и живу, а
Я вам
тут
открою
надо
страшный
ощущать
лайфхак.
себя.
Мне его под большим секретом сообщил один из моих гостей. Он говорит, правильные ответы на твои закрученные вопросы выглядят так. А вы знаете, вот я по этому поводу стишок вам прочту, и все, и никто никому ничего не должен. Вперед, Иван.
Так, если покороче. Сейчас, секундочку. Да, вот такой. Многоэтажки ясеней, блещущим воздухом остеклены. Ярусы веток держат солнечные батареи, и фотосинтез нисколечко не старея создает древесину и листья из газа и белизны. У каштанов весной распускаются лапы, как марсоходов, расчехленные лепестки антенн, и зажигаются свечи каштановые затем, как в соборе на Пасху. Празднично гонит мрак. Что за работа бесчисленных трудодней? Гифы грибниц под землей разрушают камни и горных пород частицы в сети, пока не доставлены до древесных сырых корней. Как на узлах дорог вырастают вокзалы, так вылезают грибы, расталкивая опад. И марабут арабский клюваст, забат, глядит, не лягушка ли голову показала? Нет, не лягушка. И вновь погружаясь в сон, аист уходит в тайну восточной притчи. Коротко ли это, как радостный смех девичий, шумен разноголоснейший унисон?
Это очень хорошо. Тоже скажите, пожалуйста, если бы у вас была такая возможность вот взять и попасть в любую точку мира прямо вот сейчас, сию секунду, куда бы вы отправились?
В
По Гумилевски?
Наверное. Ну, куда-нибудь, да, вот в какую-нибудь экзотику. Я и с Индией хотел бы познакомиться. Пожалуй, когда-нибудь доеду до нее. Но доехать мало туристам, надо как-то погружаться, надо, не знаю, язык учить, чтобы что-то почувствовать.
Вы можете, слушая, я не знаю, стихи на другом языке, оценить их красоту? Ну, знаете, как вот там поколение мое чуть старше меня с языками-то не очень было, но Битлз тащились, не зная, о чем поют, правда?
Ну, вот, вы знаете, как раз меня-то, когда я рос, захлестнула именно волна зарубежной музыки, да, то есть нам то, что пелось по-русски, было довольно редко, наоборот. В основном пели на английском, я ничего не понимал, и мне это совершенно не нравилось никогда. И, может быть, из-за этого я очень холоден к текстам, к стихам на чужих языках. Хотя, наверное, действительно какое-то звучание слушать можно. С другой стороны, я вот смотрел, как Фрост читает, но это же слушать невозможно. Стихи хорошие, а читает так, как будто это не стихи.
А я вот осталась к нему абсолютно холодна, нас в школе им перекормили. К сожалению, время наше истекло, мне остается напомнить. Иван Коновалов, поэт, в гостях у «Эхо Москвы». «Белую мглу» ищите и обрящите, она выйдет. Я надеюсь, что нам с вами понравится итоговая обложка. Кроме того, я желаю, чтобы кит жил, кит жив и кит будет жить. Мне кажется, что это правильное решение, потому что такая поэтическая инициатива сегодня, ну, она просто потрясающая, и всяческих-всяческих вам успехов, и чтобы у вас удаленная работа в поэзии тоже присутствовала, потому что, как мне кажется, это действительно очень важно. Кто-то ведь дает задание, а ты его выписываешь. Иван Коновалов, спасибо большое, до встречи в эфире. Всего доброго.
Спасибо за добрые слова.
Авторская песня «В лицах».